Сегодня это будет тема нашей проповеди. У нас сегодня будет одна проповедь. Прежде чем мы посмотрим на текст Библии, который мы будем рассуждать, я вот на прошлой неделе наткнулся в интернете на одну такую рекламу. Там были такие слова: «Зачем ютиться в крошечном жуке Фольксвагене, когда можно ездить в просторном Мерседесе?» Вы, наверное, удивитесь тому, что эта реклама не автомобилей, а эта реклама была размещена на христианском сайте одной из христианской церкви. Темнокожий пастор в таком, знаете, шикарном костюме, с белоснежной улыбкой, на фоне просторного Мерседеса и великолепного здания, он обещает всем, Господь обещал дать нам всем все, в чем мы просим с верой, так что смелее просите. Это церковь, которая исповедует, знаете, такое Евангелие благостояния, Евангелие процветания. И в такой церкви благополучие служителя является признаком Божьего расположения, признаком крепкой веры и признаком угодной Богу жизни. И вы знаете, я на минуту попытался сравнить себя с ним. Думаю, костюма нету. Машина, ну, более-менее, церковное здание есть и намного лучше. И как-то вот это сравнение на минуту повергло меня в какое-то уныние, в позор собственной несостоятельности как служителя Божьего. И я решил, лучше я открою Библию и подготовлю следующую проповедь для следующего воскресного собрания. И когда я открыл следующий текст второго послания Коринфяна, когда я его прочел, вы знаете, вот это вот, чары этого процветающего пастыря словно спали с меня, и я словно освободился от его лжехристианской идеологии. Почему? Давайте посмотрим. Мы продолжаем изучение второго послания Коринфянам. Это 6 глава, 4 стиха. Второе послание Коринфянам, 6 глава, 4 стиха. Но во всем являем себя, как служители Божьи, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах. На самом деле, настоящие истинные Божьи служители, они не молились о шикарных зданиях и просторных Мерседесах, а по примеру апостола Павла, они молились о другом. Они молились о великом терпении, о том, чтобы быть верными Богу при любых жизненных обстоятельствах. Вот что отличало всех истинных служителей Божьих. И здесь апостол Павел говорит о том, что одним из важных качеств Божьего служителя, в чем должна проявиться вера, это в великом терпении. Именно об этом говорит апостол Павел. И в отличие от этой рекламы, которая сулит нам очень благополучную жизнь, процветающую, если мы последуем за Христом, в отличие от этой рекламы, апостол Павел, он не пытается подкупить нас роскошными мерседесами, а он честно рассказывает о жизни Божьих служителей. Посмотрите, очень честно рассказывает о том, как живут Божьи служители. И на самом деле апостол Павел в первом веке меняет все мировоззрение, все стандарты разрушает, которые были у людей в то время, представления о том, какие должны быть служители, кто такой Божий служитель. И вы знаете, что лжеучителя обвиняли апостола Павла в том, что он является истинным апостолом, истинным Божьим служителем, и он не соответствовал в первом веке каким-то меркам и стандартам. Ну, например, историки говорят, что Павел не отличался какой-то особой внешностью. А в первом веке в греческой культуре человек, который очень часто публично выступал, для них очень было важно, чтобы этот человек отличался таким хорошим телосложением, внешне хорошо выглядел. И апостол Павел был человек, который как раз не был предназначен для человека, который часто публично выступал. Весть его не отличалась какой-то популярностью в первом веке, потому что Павел сам сказал, что для мира эта весть была юродство о кресте. Ну, многие считали его весть глупой, безумной. И с точки зрения иудейской культуры у Павла не было признаков которые считались в иудейской культуре, что это человек благословленным Богом. Это богатство. Вспомните молодого богатого юношу, который пришел ко Христу, и когда Христос сказал такие слова: «Как трудно богатому войти в Царствие Небесное». Эти слова должны были привести в шок учеников. Почему? Потому что в иудейской культуре считалось, что если ты богатый и успешный, это признак Божьего расположения. Это значит, что ты праведный человек, и Бог тебя благословляет. И Павел просто разрушил все стереотипы, все мирские представления о том, чем же должен отличаться истинный Божий служитель. Ну, подумайте сегодня, например, какая картина у вас предстает перед глазами, когда вы слышите слово «священнослужитель»? Или о чем могут думать люди в мире, когда слышат это слово «священнослужитель»? И сегодня, в наше время, поверьте, очень много также различных предрассудков и заблуждений о том, кто такой Божий служитель или священнослужитель. Ну, я думаю, что чаще всего люди сразу начинают думать об одежде, не правда ли? Например, у православных служителей, у священнослужителей, это вообще царский гардероб. Там иногда бывает какие-то за службу несколько раз меняют одежду. Ну, католические священники, у них одежда поскромнее. Ну, все знают, что тут есть такая белая ленточка, по которой узнают его как священнослужителя. Одна наша знакомая, когда узнала, что я священнослужитель, она спросила: «А вот я в рясе хожу только на службу или дома тоже в рясе хожу?» Это такое представление. И вы знаете, в наших церквях тоже порой представление о служителях, знаете, как о начальниках, которые должны сидеть в президиуме, в костюме, в галстуке и с портфелем. Знаете, как бывшие чиновники в СССР. Вот такое часто представление и у людей о Божьих служителях. На самом деле, когда Павел говорит, что мы Божьи служители, слово «служитель» – это греческое слово «диаконос». Да, по-русски оно звучит просто «диакон». И слово «диакон» означает «слуга», тот, кто служит. Простое слово. Поэтому именно так должен себя воспринимать, ну, каждый служитель Божий, как слуга. Я прочту такое небольшое стихотворение. «Служитель Божий не в уборе, не в красоте богослужений, не с горделивостью во взоре, не с величавостью движений, не тот, кто в праздности и скуке о должностях церковных тужит, но не тот, кому целуют руки. Служитель – это тот, кто служит». Вот простое определение того, кто такой служитель. И в наше время также есть очень много заблуждений относительно служителей или священнослужителей. Например, многие люди считают, что прикосновение к особым служителям приносит благодать. Именно поэтому им целуют руки, некоторым целуют туфли Папе Римскому, потому что считается, что прикосновение приносит благодать. Еще одно из заблуждений о служителях, и особенно это видно в таких традиционных церквях, это такое четкое разделение на клир и миряне. Многие считают, что служители – это какая-то особая каста христиан. И у некоторых есть четкое разделение. Вот это священнослужители, а это прихожане. Но на самом деле Библия говорит о том, что каждый верующий человек, кто последовал за Христом, он и является Божьим служителем. Просто у нас с вами различные дары, различные таланты, которыми мы служим Богу. И поэтому апостол Петр, он в своем послании очень просто написал: «Служите каждый тем даром, который получил, как добрые домостроители различной благодати Божией». Поэтому каждый верующий служитель, вот евангельское определение или того, кто такой служитель, и служитель – это тот, кто служит. Вот так мы должны воспринимать себя, просто служим мы разными дарами и разными талантами. И здесь апостол Павел выделяет очень важное качество служителя. Посмотрите, терпение или долготерпение. И не случайно он говорит об этом качестве, потому что в конце этого послания, когда он будет говорить о признаках апостолов, а мы знаем, что первый век отличался тем, что были живые апостолы, которые видели Иисуса Христа, и именно их Иисус наделил, ну, особыми дарами, талантами. Они могли совершать также великие чудеса. Но когда Павел говорит о том, что признаки апостола такие, обратите внимание, что во главу угла или первым, что он говорит, он это говорит не о знамениях и не чудесах. Посмотрите, как он говорит. Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамением, чудесами, силами. И опять он говорит о терпении, и опять он терпение ставит во главу угла. Что это очень важное качество служителя Божия. Почему? Подумайте, терпение – это один из признаков сильного человека в Боге. Духовно зрелый христианин – это тот, кто научился терпеть. И слово, например, испытание, синоним слова испытание – это давление. И терпеливый человек или духовно зрелый человек – это тот, кто не ломается под давлением внешних каких-то обстоятельств. Он не оставляет служения, он не сходит с пути веры, он стойкий, выносливый, и он продолжает дальше идти за Богом, и вот это давление, вот эти испытания, трудности, они не могут сломить его. Это терпение. Павел говорит о великом терпении, или у нас в Библии есть такое слово, как долготерпение. Если терпение помогает нам быть стойким под давлением каких-то трудностей, испытаний, то долготерпение помогает правильно реагировать и относиться к другим людям. Долготерпение помогает нам сносить немощи, обиды, несправедливости, может быть, зло со стороны других людей. И именно долготерпение помогает это делать. Ну, иногда можно вот увидеть такую картину, когда человек вспылил, разгневался, а потом говорит, ну, извини, я просто устал на работе, и вообще, такие обстоятельства в моей жизни, и поэтому я не выдержал. Но при этом другой человек, точно в таких же условиях, он способен не раздражаться и не гневаться. И именно долготерпение помогает ему это делать. И поэтому можно сказать так, что терпеливый и долготерпеливый верующий – это человек, который способен не реагировать не по-библейски на какие-то жизненные обстоятельства и на какие-то несправедливости со стороны, например, других людей. А теперь подумаем вместе. Скажите, в каких условиях лучше всего проявляется терпение, и оно делает христианина более совершенным, чтобы это было такой укоренившейся чертой верующего человека? Ведь, ну, например, если сравнить, вот, например, если у человека есть способности, ну, плотник он, да? Для того, чтобы проявились эти способности, ему нужно что-то дать. Ну, топор, там, пилу, доски. И в эти условия они проявят его способность. Или, например, способности к рисованию. Например, вот в лагере я был удивлен вот способностями Тани Мурашко, когда она там рисовала разные картины, и я не знал, не видел. И вот в определенных условиях, когда человеку дали бумагу, кисть, краски, способность человека к рисованию проявилась. А теперь подумайте, что должен послать Бог верующему человеку, какие условия, в которых проявится терпение? Как вам кажется? Что он должен дать ему? Бумагу, кисть, топор, краски? И мне кажется, что апостол Иаков очень хорошо говорит об этом. Он говорит о условиях, в которых терпение проявляется, и в которых терпение становится еще более совершенным качеством. Иаков говорит очень просто. Радуйтесь, когда впадаете в различные искушения. Почему? Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Поэтому какие условия Бог должен допустить в жизни Божьего служителя для того, чтобы терпение стало укоренившейся чертой его характера? И эти условия мы все называем одним словом. Испытания. Когда апостол Павел говорит о своих обстоятельствах жизни, он приводит таких 9 обстоятельств, я бы их разделил на 3 части. Первое, он говорит, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах. То есть, мое терпение проявилось в бедствиях, в нуждах и в тесных обстоятельствах. Поэтому из этого же послания мы можем даже более подробно увидеть, что подразумевает Павел про тесные обстоятельства? Ну, какие были тесные обстоятельства в его жизни? Посмотрите вот на следующий слайд. Я бы выделил это так. Терпение – это способность терпеть различные нагрузки. И посмотрите, какие были нагрузки в жизни апостола Павла. 3 раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единомышленников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между уже братьями. Это лишь только небольшой эпизод из жизни апостола Павла, когда он говорит: «Мое терпение проявилось в тесных обстоятельствах». Посмотрите, какая сложная жизнь, в какой сложной обстановке он был. И в различных местах, и на море, и в пустыне, и давление со стороны лжеучителей, и попадал в несчастные случаи, когда он говорит, кораблекрушение 3 раза терпел. И вот его терпение проявилось под напором вот этих сложнейших обстоятельств, под напором вот такого давления и нагрузки. Можно сказать, что сегодня, например, если Павел терпел кораблекрушение, а сегодня служители терпят автомобильные аварии, сегодня они также могут попадать в различные переделки, несчастные случаи, например, сгорел дом, или человек, например, отдал машину в какую-то фирму, чтобы она продала его машину. И не от хорошей жизни, потому что это единственное средство, за которое можно потом обеспечивать семью. А фирма обманула не только его и многих других, быстро скрутила свои банковские счета, и сегодня их ищет милиция. Но пострадал верующий человек. И ему теперь нужно научиться жить и терпеть вот в этих лишениях, потому что тесные обстоятельства, они связаны с лишениями, с бедствиями и часто с ограничениями в какой-то материальной сфере жизни. Поэтому второе важное качество терпения, можно показать следующий слайд, терпение – это способность терпеть лишения. Посмотрите, как Павел опять об этом говорит. «Я был в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе». Это лишение. И его терпение проявилось в тех обстоятельствах жизни, когда ему приходилось терпеть различные лишения. И интересно, что апостол Павел пишет послание к евреям, церкви, которая проходила через такие трудности, через лишения. Я прочту несколько стихов, посмотрите, чему он их учит. Это послание к евреям, 10 глава, с 34 стиха, послушайте. «Ибо и вы, и моим узом сострадали, и в расхищении имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное». Смотрите, он говорит о том, что верующие хорошо начали свою христианскую жизнь, но потом в их жизни пришли трудности. Многие лишились, написано, имущества, имения, расхищения. Мы не знаем, может быть, в результате гонений они, некоторые стали беженцами, они потеряли свои мерседесы, своих ослов, дома. И им нужно было научиться жить в лишениях. И у многих возникли сомнения в вере. И посмотрите, что пишет им апостол Павел. Он говорит: вам нужно терпение. Вам нужно с терпением пройти вот этот отрезок вашей жизни, когда вы находитесь в таких вот тяжелых обстоятельствах, когда вы находитесь в лишениях. Вам нужно научиться жить с верой и терпеть в бедствиях и в лишениях. И это одно из важных качеств духовно зрелого человека. Терпение помогает ему терпеть в лишениях. Оно учит его быть благодарным Богу и продолжать верно служить Богу даже в таких обстоятельствах жизни. Я знаю многих моих вот друзей, еще с которыми мы вместе учились в Билейском колледже в 90-х годах, которые сегодня трудятся миссионерами, пастырями. И вы знаете, многие из них до сих пор не имеют собственного жилья. Живут на съемной квартире, знаю некоторые даже не то что на съемной квартире, но в сельской местности миссионер, в частном доме, без удобств. За водой ходит в колодец, дом топит дровами, ходит пешком, в лучшем случае ездит на велосипеде. И при этом в этих таких вот обстоятельствах жизни они довольны, они продолжают верно служить Богу. И там, где Бог допускает такие обстоятельства, и другие люди начинают роптать на жизнь, роптать на Бога, именно терпение начинает сиять, как, знаете, как солнце среди туч у такого человека. И это показывает его состояние духовной зрелости, который даже при таких вот, может быть, ужасных обстоятельствах, он не ломается, он продолжает верно служить Богу. Еще одно очень важное качество терпения или долготерпения – это способность терпеть несправедливости. Я уже говорил об этом. Посмотрите, как это было в жизни апостола Павла. «Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали». И дальше он перечисляет свои жизни, а в 6 главе он говорит, что он проявил терпение в изгнании, под ударами, в темницах. Посмотрите, сколько ему пришлось преодолеть несправедливостей со стороны других людей. И не просто несправедливости, да, когда люди причиняли ему физическую боль, физические страдания. И другие послания учат нас также быть долготерпеливыми, когда мы сталкиваемся с несправедливостью по отношению других людей в нашей жизни. Я прочту некоторые отрывки. Например, апостол Петр во 2 послании, 19 глава, учит церковь. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу». Смотрите, об этом же учит и Петр. Апостол Павел пишет церкви Фессалоники. И интересно, он пишет о том, какие должны быть взаимоотношения между верующими внутри церкви. И он пишет такие слова. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Он назвал такое 3 категории людей, и при том, что каждой категории нужно проявить терпение. Есть люди бесчинные, люди, которые, для которых нет никаких авторитетов, которые могут прийти, сказать вам какие-то неприятные слова. И он говорит, и к таким людям нужно долготерпение. Есть люди малодушные. Малодушные – это которых нужно постоянно ободрять, вдохновлять. И поверьте, это не просто. Или немощное. И это может быть и духовная немощь, эмоциональная, и слабая. И таких людей нужно нести. Когда Павел говорит, вы духовные, сносите немощи слабых. Сносите, это нужно терпение. И поэтому, посмотрите, и Павел, и Петр говорит о том, что в то время, когда мы сталкиваемся с разными людьми, мы сталкиваемся с несправедливостью, может быть, злом, чем-то еще, нужно часто научиться терпеть таких людей и долго терпеть. И это очень важное качество христианина. Например, когда даже Павел учит наставлению детей и учит родителей, как наставлять детей? И он говорит такие слова. «Дети, не раздражайте отцов своих». Так он говорит? Или я что-то не так сказал? Он говорит по-другому. «Отцы, не раздражайте детей своих». Воспитание ребенка, чтобы оно было правильным, одно должно быть без гнева, без раздражения, а для этого нужно терпение. Посмотрите, даже в такой области, когда родителям нужно наставлять своих детей, насколько важно это качество терпения и долготерпения. Я хочу привести один пример, этих стихов нету на слайде, это довольно-таки длинный отрывок, но мне кажется, очень хорошая иллюстрация из жизни Давида. Если у вас есть Библия или карандаши, вы можете где-то пометить, эта история записана во 2 книге Царств. 16 глава. Я прочту некоторые отрывки и прокомментирую эту ситуацию. 2 книга Царств, 16 глава. 16 глава, 5 стих. когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова по имени Симей, сын Геры. Он шел и злословил. Давид убегает из Иерусалима, он убегает от своего сына Авессалома, Авессалом захватил власть, он хочет убить отца, и Давид с верными людьми спасается бегством. А по склону горы идет человек, которого звали Симей. Это человек из рода Саула. Ну, а мы знаем, что Бог отверг Саула и вместо Саула поставил Давида. И вот этот человек, он идет по склону за Давидом, и он злословит Давида. Давайте дальше я вот прочту несколько стихов с 9 стиха. «И сказал Авеса, сын Саунин, царю, зачем злословит этот мертвый пес господина моего, царя? Пойду я и сниму с него голову. И сказал царь, что мне и нам, сыны Саурины, пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь? И сказал Давид Авесе и всем слугам своим, вот если мой сын, который вышел из чрез моих, ищет души моей, тем более сын Вениаминтянина, оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему. Может быть, Господь презрит на унижение мое и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие». Симей злословит Давида, он называет его кровопийца или убийца. Он напоминает Давиду о его грехе против Версавии и против Урии. И, наверное, мы в жизни тоже можем так часто встретить люди, которые, может быть, и хотят причинить нам боль. Они часто вспоминают, подобно Симею, какие-то наши грехи. Но при этом они примешивают сюда всю свою злобу и личную неприязнь. Это то, что делал Симей. Ты кровопийца, ты убийца. И очень неприятно слышать такие слова, тем более царю. И когда мы можем подумать, ну это ж подло, это ж низко, это ж несправедливо. И посмотрите на реакцию военачальника Авесы и на Давида. Военачальник Авеса говорит: «Давид, только дай сейчас приказ, и я просто вот отрублю ему голову». И я прямо, не знаю, вижу этого человека, военного такой вот, знаете, ОМОН, рука у которого на рукоятке меча, глаза налиты кровью, и который готов, вот как, когда говоришь собаке фас, он готов наброситься. Авеса готов наброситься и убить Симея. Давид сам себе приводит аргументы, по которым ему нужно, ну, набраться терпения. И он говорит: ну, послушайте, если мой сын обо мне так говорит, что говорить о моих врагах, которые тоже так обо мне думают? И он говорит: оставьте его. Ну, если так, такая ситуация произошла, ну, Бог допустил в моей жизни такую ситуацию. И, может быть, Бог как-то мне воздаст. Может быть, эта ситуация обернется мне во благо. Она меня чему-то научит. И поэтому подумайте, когда вы сталкиваетесь с похожими ситуациями, с какой-то несправедливостью, с какой-то обидой, с чем-то еще, Бог допускает эти ситуации, чтобы в них, в этих условиях, в нашей жизни проявилось терпение и долготерпение. А для Божьего служителя это одно очень, очень важное качество. Подумайте об этом важном качестве, например, в контексте христианской семьи. Ну, вот в этом контексте. Одна из знаменитая глава первого послания Коринфянам, которую многие знают, 13-я, да, глава о любви. В этой главе Павел перечисляет качество любви. Как вы думаете, какое первое качество перечисляет апостол Павел? Ну, сам вопрос подразумевает, в нем есть подсказка. Но на самом деле, когда Павел начинает перечислять качество любви, вот как, знаете, любовь как алмаз, и потом он говорит, давайте рассмотрим грани этого алмаза. Первое, с чего он начинает, 4 стих, посмотрите, любовь долготерпит. Посмотрите, насколько это качество важно в контексте семьи. Ну, может быть, такой пример вам простой приведу, когда муж созвонился в течение рабочего дня с женой, и жена сказала: «Я тебя жду сегодня после работы, приготовлю хороший вкусный ужин». И вот муж в ожидании, когда закончится работа, он придет домой, он вкусно покушает, он ляжет на свой любимый диван, почитает свою любимую книгу. И вы знаете, за час до того, как муж должен вернуться домой, позвонил, например, школьный учитель или директор, и который сказал, что сын разбил в школе стекло. И вы знаете, жена забыла про весь этот ужин, про все, что она обещала, и она быстро побежала в школу, чтобы выяснить вопрос с сыном. И, конечно же, вкусного ужина не получилось. Пришел муж, а и его неудовлетворенное, очень сильное желание, они возбудили гнев и злобу, во-первых, против сына. Как будто сын не просто там стекло в школе разбил, а как будто он взорвал всю школу. И жена получила свою долю упреков. Я работаю целый день. Я зарабатываю деньги на всю нашу семью. Чем ты занимаешься целый день? Ты не можешь даже просто приготовить простой ужин. Но посмотрите на эту ситуацию по-другому. Если теперь сердцем этого человека управляют не его плотские сильные желания, а любовь Христова. А написано, что любовь долго терпит. Да, у него, он обыкновенный человек, у него остались те же обыкновенные желания. Желания о вкусном ужине, об отдыхе против рабочего дня. Но теперь Божья любовь научила его долготерпению, и поэтому он может поговорить со своим сыном без злобы, без раздражения. И, может быть, это был первый такой разговор за последнее время, когда они очень долго, спокойно порассуждали с сыном. Потом они с женой взяли бутылку кефира и батон, покушали. И он рассказал жене, как он счастлив жить с ней вместе все эти долгие годы, потому что есть обыкновенное желание, но при этом есть необыкновенная любовь, которая не ищет своего и которая долго терпит. Посмотрите, какая совершенно другая картина и совершенно другая ситуация, когда человек научился Божьей любви у Христа. И поэтому первое качество, о котором упоминает Павел, он говорит, любовь долго терпит. Посмотрите, терпение – это способность еще и терпеть физическую боль. Посмотрите, сколько пришлось Павлу испытать физической боли. Били палками, камнями. Интересный вот разговор Иова, Бога с сатаной об Иове. Помните, когда сатана хотел испытать веру Иова, и он сказал такие слова. И это было после первого раунда испытаний, когда сатана лишил Иова детей, дома, имущества. Иов выдержал это испытание, он стоял, остался верным. И потом сатана говорит Богу, а вот за жизнь человек все отдаст. И по сути, что сказал сатана? А вот если бы Иов заболел какой-то лютой болезнью, вот тут точка терпения, она заканчивается. Почему он так сказал? Потому что он видел очень много на своем опыте, и он знает, что действительно, когда вдруг в жизни человека происходят какие-то страшные страдания, лютая болезнь, очень многие люди именно в это время, они начинают роптать на жизнь, они начинают роптать на Бога. Это точка, где очень часто терпение человека заканчивается. И сатана говорит, а вот допусти мне, чтобы Иов заболел лютой болезнью. И вы посмотрите, он не выдержит. И мы знаем, что жена Иова не выдержала испытания. Она сказала, похули Бога и умри. Иов выдержал и это испытание. И я знаю, что очень многих служителей, которые также имеют очень много различных болезней. Один с сахарным диабетом болеет. Кто знает, что это такое, это не так-то просто. Знаю одного служителя, у которого у него защемление позвонка, и он не может, он когда проповедует, ему нужно опереться на кафедру. Он не может выстоять 30 минут просто так, не оперевшись ни на что. И вот так он проповедует, я знаю одного. Знаю одного миссионера, у которого теряет зрение, и ему нужна сейчас операция. Но он продолжает нести вот это верное служение миссионера. Очень часто мы вспоминаем такого библейского героя, как Чарльз Спержен. Книги его читали. Я знаю, что в его биографии у него была болезнь. Я не очень знаю, что это подагра. Знаю, что это когда проблема с костями, да, то есть с болью. Но в его биографии описано, что иногда в самый вот такой вот последний момент боли были настолько сильные, что он не мог в воскресенье прийти на собрание, и на собрании просто зачитывали одну из его проповедей. Или даже когда он проповедовал, иногда во время проповеди он просил верующих помолиться сейчас, прямо сейчас за него, чтобы у него хватило силы достоять на ногах до конца проповеди. Ну, это один из примеров того, и таких много, тысячи, когда, несмотря на физические страдания, очень серьезные страдания, терпение и долготерпение помогало верующим оставаться верными Богу, не роптать на жизнь, быть благодарными и нести это служение. Еще одна очень важная мысль о терпении в контексте нашей христианской жизни. Посмотрите на следующий слайд. Терпение дает способность пройти всю нашу дистанцию в вере до конца. Посмотрите, как говорит евангелист Матфей. Претерпевший же до конца спасется. И наша христианская жизнь – это какая-то, знаете, длинная дистанция. И вы знаете много примеров верующих, которые хорошо начинали свой христианский путь, но, к сожалению, не очень хорошо заканчивали. А нам нужно пройти всю эту дистанцию до самого конца. Не только хорошо начать, не только до середины пройти, но пройти в вере до самого конца, до финиша, вот эту дистанцию длиною в жизнь, и ее нужно пройти в вере. И посмотрите, евангелист Матфей говорит, что терпение, долготерпение – это очень важное христианское качество, которое помогает не только начать хорошо, но именно закончить, финишировать в вере. Потому что без крепкой веры трудно проходить христианский путь, а крепкая вера должна проявиться в терпении, в долготерпении. Я хочу привести одну иллюстрацию вот в контексте, насколько важна церковь в формировании нашей веры и насколько важна церковь в том, что вот мы должны пройти свою дистанцию веры до самого конца. В 2012 году это произошло, это реальная история. 2012 год, Испания, город Навара. Там проходили соревнования по легкой атлетике. Это не был чемпионат мира, но довольно-таки высокого уровня соревнования были. Там был большой призовой фонд и очень много известных спортсменов. И вот на одной дистанции бежал спортсмен из Кении. Его звали Мутаи Абель. Можно даже в интернете посмотреть ролик на эту тему. Ролик называется «Честь дороже золота». Метров за 10 до финиша он бежал уже в одиночестве. Ну, как победитель, все остальные были уже далеко сзади. И вот метров 10 до финиша, ну, с ним что-то произошло. У него наступило какое-то временное помутнение, и он потерял ориентир. Он повернулся спиной к финишной черте, еще 10 метров было, и он стал думать, что он уже пересек финишную черту. Он поднял руку, стал приветствовать зрителей, остановился. И вот следующий бежал, это было в Испании, испанец Фернандес Иван, так звали этого бегуна. Он увидел всю эту ситуацию, он все понял, оценил. И интересно, что он мог бы прибежать первым, завоевать этот призовой фонд. Но что он сделал? Он подбежал к этому спортсмену из Кении, и он стал его разворачивать в сторону финиша и рукой показывать, вон там финиш, и стал толкать его в спину. И потом показано, вот на ролике можно увидеть, как вот этот спортсмен из Кении, Мутаи Абель, он первый пересекает финишную ленту, прямо за ним, толкая его в спину, бежит вот этот вот испанский бегун и прямо толкает его. Ну, такая вот интересная ситуация, которая произошла в жизни этих спортсменов. И, ну, это такая, мне кажется, хорошая иллюстрация. Иллюстрация того, что на нашем забеге в длиною жизнь что-то может случиться с нами. Мы можем потерять силы. Мы можем потерять терпение, мы можем потерять вот такой жизненный ориентир, потерять из цели финиш, куда мы с вами идем, куда нужно двигаться, развернуться или даже сойти с этой дистанции. И поэтому Бог помещает верующего человека в контекст тела Христова, Церкви Иисуса Христа, чтобы рядом оказались такие люди, которые в нужный момент они поддержат, они понесут бремя, они развернут его к финишу и укажут: вон там финиш, давай, не теряй силы, туда бежи. И в этом отношении церковь – это сильнейший ресурс для верующего человека проходить свою дистанцию, потому что в церкви мы бежим одну и ту же дистанцию. Мы бежим вместе, и церковь – это место, где мы нуждаемся друг в друге, в том, чтобы поддерживать, в том, чтобы, когда кто-то теряет ориентир, показывать ему на финиш. Поэтому я хотел бы сказать просто, церковь благовестия, мы нужны друг другу. Мы нужны друг другу в том, чтобы здесь, в церкви, научиться любить Бога и людей, научиться терпению и долготерпению. Подхожу к концу своей проповеди, наверное, самый главный вопрос – как научиться терпению и долготерпению? Конечно, хорошо говорить, насколько важно это качество, как оно помогает в разных сферах нашей жизни, а как научиться терпению и долготерпению? Мне хотелось бы дать таких 4 библейских совета на эту тему. Посмотрите на первый. Учитесь терпению у героев веры, у духовно зрелых людей. Посмотрите, как говорит апостол Павел. «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». И поэтому в этом контексте Иаков вспоминает об Иове. Сегодня мы читали этот стих из Библии. Почему не случайно об Иове вспоминается в послании Иакова? Иаков писал рассеянной церкви в результате гонений, когда в их жизнь пришли серьезные испытания, бедствия, тяготы, лишения. И Иаков говорит: вспомните пророков. Это герои веры, которые находились в гораздо сложных ситуациях. Но на вершине вот всех этих наставников в вере находится Иов. Потому что, наверное, Иов из людей, которые жили на земле, он проявил самое большое терпение и долготерпение при самых невероятных испытаниях, которые пришли в его жизнь. И поэтому Иаков говорит: вспомните долготерпение Иова и вспомните милосердие Господа к Иову. Поэтому учитесь у тех людей, которые уже прошли эту дистанцию, или, может быть, у тех духовно зрелых людей, которые сейчас проходят эту дистанцию рядом с вами и которые для вас могут быть таким примером, примером служителя, которого есть терпение и долготерпение. Второе. Можно посмотреть. Учитесь терпению у Иисуса Христа. Павел говорит так. «Взирая на начальника, совершителя веры, Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия». Учитесь терпению у Иисуса Христа. Читайте евангельские истории о жизни Иисуса Христа. Размышляйте о них. О том, как Иисус проявил невероятное терпение в Гефсиманском саду. Какое терпение Он проявлял к Своим ученикам. Например, только по отношению к Петру, который так часто Его подводил. В Гефсиманском саду Он спал. На горе Преображения Он спал. Отрекся от Христа. И Христос проявлял к Нему терпение. Он нес Его немощи. Размышляйте о терпении Христа перед судом Пилата, перед несправедливым судом, о том, как он проявил терпение, когда его отдали в руки римских солдат, когда над ним насмехались, когда он испытывал физическую боль. Читайте и размышляйте о его пути, крестном пути на Голгофу, о голгофских страданиях. Учитесь у Иисуса Христа, чтобы нам идти, как говорит Петр, по следам Его. Подумайте, если бы у Иисуса Христа не хватило терпения, когда Он нес крест, и Он бы опустил этот крест и сказал: хватит. Сколько можно терпеть? Сколько можно терпеть все эти насмешки, издевательства? 10 легионов ангелов. Идите сюда. И 10 легионов ангелов оказались бы через несколько секунд тут же. Подумайте о Божьем характере. Наш Бог долготерпеливый. И если бы не Божье долготерпение, многие бы люди вообще не спаслись. Потому что Петр говорит о том, что почему еще не наступил день пришествия Иисуса Христа, потому что Бог долготерпит нас, чтобы все пришли к покаянию. Именно Божье долготерпение дает время сегодня еще многим покаяться. Если бы не Божье долготерпение, спасенных было бы гораздо меньше. Учитесь терпению у Иисуса Христа. Третье, очень важное. Имейте правильную реакцию на испытания вашей жизни. Иаков говорит, что трудности и испытания – это условия, в которых Бог может возрасти в нас вот это качество терпения, и это качество может укорениться в нашей жизни и быть важной чертой христианского характера. Поэтому имейте правильную реакцию на все трудности и испытания, которые есть в вашей жизни. Имейте библейский взгляд. Бог работает с нами. И Он хочет что-то очень важное поменять в нашем сердце, в нашем характере, которое в дальнейшем принесет, может быть, очень важное, иногда, может быть, у нас не хватает терпения в каком-то малом испытании, но потом проходят годы, и, может быть, Бог допускает большее испытание, и мы проходим через него, и мы начинаем по-другому думать, а вот тогда и тогда Бог работал надо мной, Он готовил меня к этому моменту в моей жизни, и я прошел его. Я с терпением выдержал. Бог трудится, имейте правильную реакцию на испытания. Четвертое, последнее. Это молитва апостола Павла о церкви в Колоссах. Я так в современном переводе, чтобы мы могли прочитать. Посмотрите, как он говорит. «Мы молимся о том, чтобы вы жили достойно Господа и во всем угождали Ему, принося плоды ваших добрых дел и все ближе узнавали Бога, чтобы вы укреплялись через Его силу и величие, становясь выносливыми, терпеливыми и радостными». Смотрите, четвертый. «Познавайте Божью волю и старайтесь жить жизнью, угодной Богу. Попробуйте привести все сферы вашей жизни, чтобы они были угодны Богу. Подумайте, как вы ведете себя в бедствиях, в лишениях. Учитесь терпению в это время. Подумайте, проявляете ли вы терпение у себя на работе, на рабочем месте. Может быть, вам нужно терпение к вашему начальнику, а может быть, людям, которые находятся вместе с вами. Подумайте о том, как вы относитесь к деньгам, к материальным средствам. Подумайте о том, когда вы чаще всего раздражаетесь на ваших детей или на членов ваших семьи, в каких обстоятельствах, в какое время это происходит. Подумайте, умеете ли вы с терпением выслушивать критику или то, что, может быть, вам неприятно слышать от других людей. Подумайте, как вы реагируете на других людей, которые немощные, которые по своей духовной немощи, может быть, причиняют вам какие-то раны или зло. И когда мы во всех наших сферах жизни стараемся привести их в порядок и угодить Богу, то Библия говорит, что терпение – это один из плодов Духа Святого. Тогда Дух Святой, как результат, производит в нашей жизни терпение. И Павел говорит, какой будет результат? А результат будет такой, что вы будете становиться выносливыми, терпеливыми и радостными. Что нужно от нас? От нас нужно практически познавать Божью волю и привести нашу жизнь, все сферы нашей жизни, чтобы в этих сферах мы стремились угождать Богу. Когда мы это будем делать, Дух Святой произведет плод Духа Святого, одним из плодов, которым является терпение, долготерпение. Четыре практических совета. И в заключение своей проповеди я хочу вернуться к рекламе, которую я увидел в интернете, к темнокожему пастору, белоснежная улыбка которого обещает о том, чтобы мы могли просить с верой о всем, что мы не пожелаем, и тогда нам не нужно будет ютиться в крошечном Volkswagen Жуке, а мы будем ездить в просторных Мерседесах. Друзья, может быть, иметь просторные Мерседесы неплохо. Там больше места для наших ног. Но хватит ли там места для креста, который нам нужно нести в следовании за Христом? Потому что Иисус Христос сказал, кто хочет быть моим учеником, отвергни себя, возьми крест твой и следуй за мной. И, может быть, сегодня нам нужно просить Бога не о больших зарплатах, не о шикарных Мерседесах, а нужно просить Бога о том, о чем всегда просили истинные служители. О святой жизни, о праведности и о том, чтобы Бог научил нас терпеть и долго терпеть, для того, чтобы пройти всю дистанцию в вере до самого конца. Об этом бы хотел бы вместе с вами помолиться. Аминь.